Господи, Ты видишь, что многие из нас уже устали, но мы все равно хотим изучать Слово Твое. Господи, помоги нам это оставшееся время провести его плодотворно, Господи. Пошли нам бодрость и ума, и духа, и тела нашего, Господи. Помоги нам сосредоточиться на тех истинах, которые Ты доносишь через Слово Твое. Благослови нас, Господи, мы нуждаемся в Тебе. Укрепи нас. Аминь. Сейчас мы закончим о благодати и еще несколько атрибутов пройдем достаточно быстро. То есть я хотел еще остановиться на так называемой общей благодати, потому что она как раз достаточно ярко раскрывает благость Бога. Когда мы изучали библиологию, мы говорили, что откровение бывает общим и бывает каким? Специальным. Вот почему-то я проверял тесты, и почему-то многие люди как-то не могли это запомнить. Так вот, благодать тоже, она есть общая и она есть частная. Или же, ну, частную благодать ее еще называют спасающей или спасительной благодатью. Что такое общая благодать? Она очень пересекается с таким качеством Бога, как долготерпение. Мы дальше будем говорить о долготерпении, поэтому я, если сейчас раскрою общую благодать, так, обзорно, то мы лучше сможем понять долготерпение и меньше на нем остановиться. Когда человек согрешил, когда Адам и Ева, первые люди, впали в грех, то Божья справедливость требовала для них наказания. Сразу же. Если бы Бог первых людей или там, все человечество сразу же после греха поместил в ад, то это было бы справедливо. Это то, чего требовала Божья справедливость. Но Бог проявил долготерпение, и Бог проявил то, что называется в богословии общая благодать. Это то, что Он всем людям, грешникам и тем, кто принимает спасение, и тем, кто никогда не примет спасение, Бог дает им определенную благодать, и, то есть Бог дает им определенное благо. То есть это качество, оно очень сильно связано с Божьей благостью, то, что мы говорили, что Бог благ, Он добрый, благодетелен и к неблагодарным и злым. И я так обзорно пройдусь, что общая благодать, она имеет такие аспекты, она имеет физический аспект. Это то, что Бог физически не уничтожил всех людей сразу после грехопадения. Он дал им шанс еще жить, и, соответственно, Он дает шанс людям принять спасение. Общая благодать имеет интеллектуальный аспект. Она... Что это значит? Это значит, что Бог позволяет людям сохранять определенную здравость ума, определенный здравый смысл. Оно позволяет им интеллектуально развиваться, приобретать определенные знания, делать какие-то открытия, расти в познании окружающего мира и так далее. После грехопадения человек мог бы полностью оказаться под контролем дьявола, а дьявол, он отец всякой лжи, мы читали сегодня. И когда он говорит ложь, он говорит свое. То есть дьявол мог бы полностью своей ложью парализировать, так сказать, ум и интеллект человека, но Бог не позволяет ему это делать, поэтому люди способны многое воспринимать интеллектуально и развиваться, и это действие общей благодати. Общая благодать имеет моральный аспект, это то, что Бог своей общей благодатью всех людей, в том числе грешных, сохраняет от окончательного морального разложения. Смотрите, до грехопадения людей было грехопадение ангелов. И те ангелы, которые впали в грех, которых мы сейчас называем бесами, они не имели общей благодати. И демонический мир, он сразу же пришел к полной моральной деградации, он полностью наполнен злом, то есть ничего доброго в мире демонов нет. То есть нету каких-то более порядочных демонов и менее порядочных демонов, как мы говорим о людях. Я, может быть, сейчас какие-то немного сложные вещи говорю, особенно в последний час преподавания, но я хочу этим особенно Божью благость подчеркнуть. То есть Бог не дал общую благодать павшим ангелам, но Он дал ее людям. И именно благодаря этой общей благодати мы можем смотреть даже на неверующих людей и говорить, что в их жизни есть много чего-то доброго, каких-то добрых порывов, устремлений, какие-то хорошие дела они могут совершать, они могут быть более-менее порядочными и сразу же не деградировать сразу полностью в моральном плане. И это есть действие Божьей благодати, той благодати, которую мы называем общей благодатью. Кроме того, общая благодать имеет творческий аспект, то есть она позволяет людям иметь творческие способности, достигать определенных успехов в музыке, в искусстве, в разных таких вещах, проявлять свой талант. Знаете, когда по телевизору какие-то артисты выступают и говорят, что вот у меня там вот дар от Бога, или кто-то о них так говорит, то это правда. Действительно, то есть те таланты, которыми люди одарены в каких-то сферах, творчества, они действительно исходят от Бога, хотя бы на основании того текста, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше. И как мы читаем римлянам, что, ну, то есть люди не понимают, что Бог все это благо дает им для того, чтобы вести их к покаянию. То есть Бог им свидетельствует свою доброту, одаряя их иногда. Мы можем видеть, что неверующие люди одарены больше верующих. Ну, то есть в этом нет несправедливости. Божья благодать любая, и общая, и спасающая, это свободно проявляемый дар. Бог имеет право каждому дать столько, сколько он сам считает нужным. Но через то, что он это людям дает, он им свидетельствует о своем благе. И оно, по идее, должно их вести к тому, чтобы они начали искать Бога, искать этого Творца, который им это дал. Возможно, некоторых это ведет к этому, многих не ведет. Но, тем не менее, в этом есть Божья благодать. Кроме того, общая благодать имеет социальный аспект. Это то, что Бог создал определенные такие, ну, то, что мы называем социальные институты, такие как семья, государство, он, законы, какое-то общественное устройство, которое тоже в нем есть много доброго, много из этого является отражением Божьего порядка. Мы читаем о властях, что Бог поставил их для поощрение добра и наказание злых людей. И благодаря этому тоже мир не находит, и наше общество, оно не находится в хаосе, а есть хоть какая-то относительная гармония или справедливость. То есть человеческое общество может существовать определенным образом, и в этом тоже есть действие общей благодати Божией. Кроме того, общая Божья благодать проявляется в том, что Бог иногда отвечает на молитвы неверующих людей, даже тех, которые никогда к Богу не придут. Конечно, Он отвечает не в той степени, не в том смысле, в которой Он слушает своих детей, но Бог тоже может дать свое благо и через молитву человека, которого мы называем неверующим, а чтобы не путаться в терминах, неверующим мы называем человека, который не верит в Евангелие, который не принимает именно Евангелие Иисуса Христа. То есть он может быть религиозным, но если он не принимает Евангелие, то Библия его квалифицирует неверующим. Например, Иуда самим Христом назван неверующим, хотя он был очень близок к Иисусу. Таким образом, общая благодать очень сильно и ярко свидетельствует о Божьей благости ко всем людям. И как и спасающая благодать, она становится возможной благодаря жертве Христа. То есть, задать вопрос, а почему Бог это проявляет к людям? То есть Бог дает благодать Бог дает свое долготерпение. Бог не уничтожает людей сразу после того, как они впали в грех. То есть Он дает шанс покаяться. И Бог знает, что многие этот шанс используют. Бог послал Сына Своего в мир для того, чтобы многие могли спастись. Бог знает, что спасутся не все, но многие спасутся. И Бог ради этого послал Сына Своего Иисуса Христа. И поэтому не прямым таким способом, но, так сказать, опосредованным, общая благодать или все то благо, которое есть у людей неверующих, они тоже этим обязаны Христу и Его жертве. Хорошо, давайте мы пойдем дальше в рассмотрении атрибутов. И сейчас мы рассмотрим Божью милость. В конспекте это номер 24. Я уже говорил вначале, что милость и благодать – это практически одно и то же, но милость больше подчеркнута в Ветхом Завете. А здесь, так как дано у нас в этом конспекте, милость объединена с милосердием. Поэтому возьмите, допишите, Бог есть милостивый и милосердный. Мы рассмотрим их вместе. Я напомню определение. Милость Бога означает благость Бога к тем, кто заслуживает лишь наказание. И это, ну, практически одно и то же, что и благодать. А милосердие Бога означает благость Бога к тем, кто пребывает в нужде и страдании. То есть Бог особенным образом реагирует на ситуацию людей. Он сострадательный, Он действительно переживает о людях. Давайте прочитаем отрывки Писания. Михея 7 глава 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Смотрите, здесь подчеркнуто, «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление?» То есть преступления, они реально есть. И мы говорили о Божьей справедливости, которая требует воздаяния, чтобы было моральное равенство. То есть должна быть реакция определенная Бога на каждое действие. И должно быть наказание за преступление. Но Бог почему-то не вменяет преступление. Благодаря своей милости. И опять же таки, эта милость возможна не сама по себе, а только благодаря жертве Христа. Давайте прочитаем на эту тему, откроем послание к римлянам, 3 глава из 21 стиха. Это очень важный текст, который говорит, как Божья справедливость и Божья милость, они находятся в гармонии, как они между собой. Стих 21. Римлянам 3 глава 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». В некоторых Библиях написано «правда». То есть так в основном передано в синодальном переводе. То есть это уже немного устаревший язык. Так передано слово «праведность». Мы должны понимать праведность и справедливость под этим. «Явилась праведность Божия, которая свидетельствует закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа». Во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Довольно сложное такое предложение, сложная конструкция. Но здесь говорится, как может совмещаться праведность Божия, Его справедливость и оправдание нечестивых. В притчах есть такой текст, где говорится, что обвиняющий виновного и оправдывающий нечестивого – оба мерзость пред Господом. Оправдать виновного человека – это то же самое, что обвинить невиноватого. Это нарушает моральное равенство, о котором мы говорили. Это нарушает Божью справедливость. Как же тогда Бог может миловать, как может Бог не вменять преступление? И здесь говорится, что это возможно через Иисуса Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, для показания праведности в прощении грехов, соделанных и прежде, и для показания праведности в настоящее время. Если объяснить это другими словами, то это выглядит так. Божья справедливость, она неизменно требует воздаяния за каждый грех, за каждое злое дело, сделанное людьми. Но вместе с тем у Бога есть милость. И вот Бог посылает Иисуса Христа в жертву умилостивления. То есть тот гнев, который должен быть излит Богом, то наказание, которое Он должен был бы излить на всех людей за каждое их злое дело, Бог изливает на Иисуса Христа, и этим Божья праведность торжествует. Справедливость торжествует. Бог остается праведным. То есть Бог не просто берет и какие-то грехи их как бы не замечает или как бы не реагирует на них. Если бы Бог проигнорировал хотя бы один грех, Он бы не был уже бы праведный и святой. Но благодаря тому, что Бог это наказание возложил на Христа, то теперь Он может, оставаясь праведным, оставаясь справедливым, Он может миловать, и Он может не вменять преступлений и беззаконий, как мы прочитали здесь. И это относится к прощению грехов и в прошлые времена написано долготерпение Божьего. То есть те, кто были до жертвы Христа, люди, Бог им прощал и не вменял беззаконием. Бог оправдал Авраама по вере, например. То есть как он мог это сделать? Только через будущую жертву Иисуса Христа. И сейчас, когда Бог прощает людей, когда Бог их спасает и оправдывает, и говорит, что вы невиновны, Он это делает через жертву Христа. Именно жертва Христа, это написано «жертва умилостивления», она делает возможным Божью милость. И Божья милость проявляется грешникам в том, что Он им не вменяет преступлений и не наказывает за них. Он как бы отменяет свое наказание. Но на самом деле Он его... Это для нас так выглядит, что Бог отменяет наказание. На самом деле наказание было, но его понес Иисус. Давайте прочитаем дальше. Псалом 102. С 8 стиха по 11. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Здесь тоже подчеркивается, насколько милость Божья велика, насколько она является высокой и славной. Исаия 55:7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу и помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Здесь Бог обещает милость тем, кто обратится к Нему, кто оставит свой беззаконный путь и обратится к Господу. То есть вы понимаете, что речь идет о милости. В наше время это слово, может быть, не часто употребляется, но, например, вот недавно президент подписал помилование там целому ряду заключенных, тех, кто был приговорен к пожизненному, ну, высшей меры у нас сейчас нет. То есть, когда говорится о помиловании, да, президент подписывает помилование, что это означает? Что вот есть конкретный преступник, его суд признал виновным, он должен нести свое наказание, например, пожизненное тюремное заключение. Это справедливо, это так должно быть, так по закону. Но он просит о помиловании, он не просит о пересмотре своего дела. Он не говорит о том, что на самом деле я не виноват, там меня подставили и так далее, требую там пересмотрите мое дело, вы неправильно там рассмотрели. Он признает, да, я действительно виноват, я этого заслуживаю, но я прошу о милости, я прошу о помиловании. И вот президент берет и подписывает это помилование. Оно не заслуженное никоим образом. Вот точно так же поступает Господь. Только президент милует просто так, а Господь милует нас благодаря жертве Иисуса Христа. Плач Иеремии, 3 глава, 22-23 стихи. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Давайте посмотрим этот аспект милости, который подчеркивает Божье милосердие. У нас есть тексты, которые еще больше о милости и об отмене наказания говорят. Но мне кажется, мы уже об этом достаточно сказали. Давайте посмотрим теперь на Божье милосердие, которое включает жалость к тем, кто находится в нужде. Иаиля, 2 глава, 13 стих. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». То есть Господь сожалеет о бедствии, в котором находятся люди даже по причине их грехов. Даже если они в этом бедствии находятся справедливо и заслуженно, но Бог смотрит на них, и Ему их жалко. И Он проявляет милосердие. Он проявляет сострадание. Псалом 30, 8-9 стих. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое», то есть обратил внимание, «узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте». Здесь Давид благодарит Бога за то, что он в реальном бедствии и в сложном положении проявил к нему милость и милосердие. Весь Псалом 40 на эту тему. Давайте прочитаем еще один текст из Нового Завета, 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. 2 Коринфянам 1:3-4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения». Замечательные слова. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Прекрасный текст, здесь сразу есть и применение, что поскольку нас Господь утешает в скорби, проявляет к нам милосердие, мы тоже должны утешать людей, находящихся в каком-то бедствии, скорби или тяжелой ситуации. Есть еще третий пункт, что Божья милость распространяется на все творение. И текст. Псалом 144:9. «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Мы говорили об этом уже достаточно, о Божьей благости ко всем. Давайте перейдем к Божьему долготерпению. У нас немного времени остается. Определение. Долготерпение Бога означает благость Бога в отсрочке наказания по отношению к тем, кто пребывает в грехе в течение определенного времени. Еще раз могу прочитать. Долготерпение Бога означает благость Бога в отсрочке наказания по отношению к тем, кто пребывает в грехе в течение определенного времени. Мы когда рассматривали общую благодать, мы об этом уже сказали достаточно, но давайте еще прочитаем ряд текстов, где говорится о Божьем долготерпении. Исход 34:6. «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Одно из качеств Бога, которое Он решил открыть о себе, здесь пять их называется, и называется Божье долготерпение. Наум 1:3. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако пыль от ног Его. 2 Петра 3:9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Здесь ярко показана цель Божьего долготерпения. Бог долготерпит людей, Бог откладывает наказание за грех для того, чтобы дать людям шанс к покаянию, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 1 Тимофея, 1 глава, 15-16 стих, здесь Павел о себе говорит. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос на мне первом показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Павел о себе всегда говорил очень скромно и говорил по причине того, что, как он говорит, что я недостоин Божьей благодати, Божьей милости, потому что я гнал церковь. Но Бог проявил ко мне долготерпение, несмотря на то, что я так сильно шел против Бога и гнал церковь Божью, то есть очень конкретно против Бога и против Его детей выступал, Бог проявил на мне долготерпение в пример другим, чтобы это было такой надеждой для других, что если Бог спас такого, как Павел сам себя называет, изверга, то Бог может спасти любого человека и дать ему благодать. Римлянам 9:22. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» Сосуды гнева, готовые к погибели. То есть это люди, которых Бог точно знает, что они не придут к Нему, но Он и к ним проявляет долготерпение. Применение. Применение к нашей жизни этого качества Бога долготерпения. Первый пункт. Мы не должны злоупотреблять Божьим долготерпением, используя его в повод к распутству. Римлянам 2 глава, 3-4 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела?» Там грехи перед этим различные перечислялись. «И сам делая то же. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Божья благость, проявляющаяся в долготерпении, проявляющаяся в общей благодати, о которой мы говорили, проявляющаяся в богатстве благости, которое Бог дает всем людям, в том числе и неверующим, она ведет к покаянию, но не должна служить для нас поводом злоупотреблять этим. Ну, Бог терпел, еще потерпит, и то есть Бог как-то, ну, я вижу, что Бог не реагирует особо на мои грехи, значит, я могу грешить и дальше. То есть такие люди, кто так размышляет, они не понимают, что Божье долготерпение, оно не потому, что просто Бог, как Саша говорил, просто уже привык к моим грехам. Он дает определенное благо, Он откладывает свое наказание, чтобы дать шанс ко спасению и к покаянию. Но этим не следует злоупотреблять, нельзя этим пренебрегать, как написано. И второй момент применения – подражая Богу, мы и сами должны проявлять долготерпение в страданиях и в труде во имя Господа. Иакова 5 глава, 7 стиха по 11. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». То есть земледелец трудится, и для этого ему много приходится терпеть. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и увидели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». И у нас есть 10 минут, и мы постараемся рассмотреть такой атрибут Бога, как Бог есть славный. Это из другой группы. Это уже не относится к нравственным или моральным атрибутам. Не все богословы считают, что слава является атрибутом Божьим. Ну, сейчас об этом чуть позже. Давайте дадим определение. Оно в себя включает два аспекта, в которых слава употребляется в Писании. Слава – это сотворенное сияние, окружающее Бога, когда Он являет Себя. Может быть, чуть сложно, но давайте, ну, сложно, наверное, переключаться. Тут о благодати, тут сразу о славе и мало времени. Но давайте еще максимально сосредоточимся, чтобы рассмотреть этот атрибут. Слава – это сотворенное сияние, окружающее Бога, когда Он являет Себя. В другом значении это слово указывает на величие Бога, прославляемого всем творением. То есть вот есть как бы в таких двух значениях слово «слава» употребляется. В одном значении слово «слава» означает просто честь или прекрасная репутация. Именно в этом значении это слово употреблено в следующих текстах. Исаия 43, 6, 7. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сынов моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто назвался именем моим, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». То есть, когда Бог говорит, что Он создал своих детей, тех, кто называется именем Его, для своей славы, то имеется в виду Его честь или Его репутация. То же самое имеется в виду Римлянам 3:23, мы читали, «потому что все согрешили и лишены славы Божией». Иисус говорит, то есть в 17 главе Евангелия от Иоанна, Он молится Отцу и говорит: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». И еще о Христе сказано Евреям 1:3. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на небесах». То есть говорится, что Бог Сын, второе лицо Божества, является сиянием славы Божией. В этом смысле слава Божия – это не вполне атрибут Его существа, а скорее описание наивысшей чести, которую весь мир должен воздавать Богу, в том числе и честь, которую воздают друг другу личности Троицы. То есть, когда мы читали, что Иисус молится: «Прославь Меня, Боже, той славой, вот сейчас, которую Я имел прежде бытия мира», то говорится, что лица Троицы, они воздают друг другу достойную честь. В другом смысле слава Божья означает яркий свет, который окружает присутствие Бога. Поскольку Бог есть Дух, а не энергия или материя, то видимый свет не является частью существа Бога. Он есть нечто сотворенное. Поэтому мы и определяем так. Слава Божья есть сотворенное сияние, которое окружает открытие Богом себя самого. Давайте посмотрим примеры. Ветхий Завет и Новый. Ветхий Завет, Псалом 103, 1, 2. «Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Говорится о славе Божьей, как о свете. Луки, 2 глава, описание Рождества, Новый Завет уже. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их». Здесь тоже слава Господня является в виде яркого света. Матфея 17 глава 1 и 2 стих. Преображение Иисуса. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет». Когда Христос преобразился, Он явил славу свою, и эта слава явилась в виде света, и просияло лицо его, как солнце, и одежды белыми, как свет, написано, не как снег или не как еще что-то, а именно как свет. Откровение 21:23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец». Здесь тоже говорится, что новый город Иерусалим небесный, его освещает слава Божья своим светом. Раскрытие Богом себя самого должно сопровождаться подобным сиянием и великолепием, ибо это слава Божия, видимое проявление великолепия существа Бога. Величие бытия Божьего, совершенство всех его атрибутов есть нечто такое, чего мы никогда не постигнем полностью, и перед чем мы приходим в трепет и чему поклоняемся. Закономерно, что видимое проявление Бога таково, что мы не можем прямо взирать на Него, что оно настолько ярко, что даже тогда, когда мы видим Его лишь отчасти, оно вызывает у нас как искреннюю радость, так и великий трепет. При этом удивительно, что Бог создал нас для отражения Своей славы. Павел говорит нам, что даже теперь в нашей христианской жизни мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Хотя сейчас мы и не окружены видимым светом, как Бог, но жизнь человека, глубоко любящего Бога, окружена сиянием, величием и красотой, которые видны тем, кто живет рядом с таким человеком». То есть в переносном смысле это сияние, оно есть. В будущей жизни это сияние усилится, и когда мы будем править с Христом, то, судя по всему, мы также получим внешний вид, который будет соответствовать этому статусу и статусу носителей образа Божьего и служителей Христа. Другими словами, когда мы придем в небо, и Бог прославит наше тело, мы тоже будем сиять этой славой. Даниила, 12 глава, 2-3 стих. «И многие из спящих в земле пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». И Матфея 13:43. «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Применение. Два пункта. Мы призваны отражать Божью славу. Это то, о чем мы уже читали. 2 Коринфянам 3:18 об этом говорит. И второй пункт. Мы призваны воздавать Богу славу и честь. То есть в том смысле, в котором слава употребляется как Божья честь или Божья репутация, мы призваны воздавать Богу эту славу. Псалом 28:1-2. Псалом Давида. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». На этом наше время вышло. Поставим точку. Аминь. Слава Богу.